Встреча 57. Варлам Шаламов. Варлам Шаламов родился в 1907 году и умер в 1982. Это эссе о моей встрече с ним в 1980. Он один из самых великих писателей 20 века, который никогда не имел никакого отношения к советской антихристианской литературе СССР. Его жизненный путь уникален и тем, что его судьба стала ответом на вопросы: уезжать из СССР или не уезжать. Не сумев уехать, он заплатил крушением своей жизни. Это обернулось 20 годами тюрьмы для него как писателя, который ни одним словом не сотрудничал с властью от антихриста в СССР, как он сказал. Он истязался и остался человеком от Бога. Он прошел ад на земле России с лагерной моралью и лагерными законами, с национальной и классовой рознью, с миром блатарей и фраеров, с болезнями, смертями и расстрелами. 20 лет провел писатель в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. И этот архипелаг нашел в его лице летописца, художника, создателя огромной трагической фрески, в которой нет открытого гнева и бессильного разоблачительства, а есть мощная правда страшной нормы, вдохновившей и организовавшей этот адский эксперимент. Вот его свидетельство. Лагерь – отрицательная школа жизни, целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет. Ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольный свидетель, инженеры, геологи, врачи. Ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, что человек не должен знать. А если видел, лучше ему умереть. Шаламов не умер, он остался жить, чтобы написать эти страницы и оставить их нам. Его правда о человеке в советском концлагере ужасна. По сравнению с ней, Достоевский, с его царской тюрьмой и записками из «Мертвого дома», кажется букалическим писателем. 20 век дал быт Освенцима и Колымы, который и не снился героям великого русского писателя в их самых апокалипсических снах. Шаламов свидетельствует: «Заключенный приучается там ненавидеть труд, ничего другого и не может он там научиться. Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом. Возвратившись на волю, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми. Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону. Оказывается, можно делать подлость и все же жить. Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает. Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К каждому горю он разучился относиться сочувственно. Он просто его не понимает, не хочет понимать. Он приучился ненавидеть людей». И таковы слова Шаламова о тюрьмах. Я привел эти рассуждения как достаточно редкое для прозы Шаламова, где писатель напрямую говорит от своего имени, осмысливая лагерный опыт. Это очень важное место, без него не понять великой шаламовской прозы. Смысл лагеря, как и любой организованной государственной преступности или на жаргоне крыши, в том и состоит, что он цинично меняет все социальные и моральные знаки на обратные. Другого смысла в лагере для политических заключенных и диссидентов нет, как бы они сами искренне не заблуждались на этот счет. Не случайно уголовники постоянно привлекались властью к усмирению сидевших по 58 статье, к управлению несогласными с вождями СССР. Добро и зло – достаточно наивные категории, когда речь идет о преступной и хорошо организованной системе. И все же были те, кто оставался людьми. Иначе не было бы этих рассказов, где поведана глубинная правда о безвинном человеке, доведенном почти до скотского состояния. Мораль в истинном объеме будет потихоньку возвращаться к нему на свободе, но понесенные потери уже до конца невосполнимы. Никто не стал моральнее и чище после испытания ГУЛАГом. Только здоровье и нравственная норма, только социальная и духовная свобода делают человека человечным. Все остальное от лукавого и бесов, говорил Шаламов. В том числе и героический стоицизм, который хорош как абстракция, как философская проблема, но который, по меньшей мере, некорректен, когда речь идет о миллионах рабов и их лагерном быте. Впрочем, Шаламов оговаривает специально, что он пишет о людях, и о себе в том числе, не бывших, не умевших и не оставшихся героями. Поэтому его лагерный эпос поистине народен, пусть и в чудовищном искаженном, обратном смысле этого понятия. В стоп-кадр-портрет я вставляю самые великие слова открытия великого Шаламова. Именно за эти истины его прокляла вся советская антихристианская литература России. Именно он восстал против литературных уроков российского гуманизма от бесов. Вот его слова. «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменами в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики, ученики русских гуманистов, этот грех им не замолить». Отсюда и шаламовская нетерпимость к проповеди, к указующему персту, к иллюзиям, что искусство может облагородить или научить человека добру и счастью. Отсюда поиски лаконизма, устранение всего лишнего, всего канонизированного в форме литературного письма. У этого человека была изнурительная и одинокая жизнь. Из всех трагедий в жизни его выводила молитва и разговоры с Богом. Этому его научил в детстве отец-священник. Жизнь в советских концентрационных лагерях с 1929 по 1936 и 10 годами позднее, с 1937 по 1953, лишили его жены и детей. Он умер в доме престарелых. Таких судеб среди россиян миллионы. Как жил Шаламов 23 года в тюрьме, демонстрирует фотоснимок, который я привожу в эссе в памятниках славянской культуры 20 века, а именно в наследниках и потомках Серебряного века. Без этого факта истории трудно оценить подвиг человека, который сохранил свой разум в стране мракобесия и человеконенавистничества. Таким был 20 век в России после социалистической революции 25 октября 1917 года по старому стилю.